Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Сергей Сергеевич не дожил до своего 70-летия всего год. Умирал он лет 5, прямо на наших глазах, из крепкого бодрячка превращаясь в развалину. У болезни, которая его убила, названия пока нет. Сергей Сергеевич был советским человеком и привык во что-нибудь верить. Страна погибла, привычка выжила. И он снова честно попробовал поверить в новую политику, в новую экономику, в Бога. Но новая политика с экономикой с первых ударов отправили его в нокаут. А в Бога он верить не мог, ну не верилось. Но Сергей Сергеевич не успел окончательно растеряться. Дочь уехала в Америку работать программистом. Она тоже была советским человеком и однажды дала отцу такой совет. «Папа», — написала она, — «попробуй поверить в хорошие вещи». Ему было даже приятно прочесть такое. Он сам учил ее верить в хорошие вещи, в дружбу, в порядочность, в любовь. Но с первым же денежным переводом Сергей Сергеевич получил толстый каталог. Открыв его, он понял, в какие хорошие вещи советует ему поверить дочь. «Ну что ж», — подумал он, — «прогресс движется вперед. Появляется столько новинок, специально создаваемых, чтобы обустроить человеку жизнь. Над ними трудятся умные люди, другие умные о них информируют. Нужно только им довериться, и все блага цивилизации сами придут в дом». Сергей Сергеевич снова попробовал верить. На этот раз основательно, сделав каталог Библии, а телешоп — Священным Писанием. И вроде получилось. Как всякий искренне верующий, он следовал за наиболее громогласными проповедниками. Увы, всего за год его квартира превратилась в склад самых нелепых новинок и самого опасного брака, от которого фирмы старались поскорее избавиться. Когда дочь предложила построить дом в пригороде, чтобы иногда приезжать на родину с детьми, Сергей Сергеевич основательно изучил рекламу и пригласил специалиста. Дом был возведен по новейшей каркасной технологии и при первом же ветре зашатался, как пьяный. Внутри тоже все было новомодное. Суперэкологичный камин. Дымил и вонял. Биосупертуалет превратился в клоаку. Вместо районированных садовых новинок дом окружили могучие сорняки. А бассейн, построенный по скоростной технологии, обвалился. И хозяин едва избежал участи быть утопленным и раздавленным одновременно. Но он не унывал. Как всякий верующий, он счел, что виноват сам, поскольку еще не проявил должного рвения в вере. И Сергей Сергеевич переключился на себя. С тех пор его постоянно видели в костюмах не по размеру, которые он покупал на распродажах, в нелепых шляпах, в выбракованной обуви. Однажды он вышел из дома совершенно лысым, испытав на себе новейшее средство для роста волос. В другой раз вернулся домой пришепетывающим после визита к модному дантисту. А сколько лекарственных препаратов, рекламируемых любимыми артистами, испытал на себе этот человек. Реклама не пощадила его разум. Сергей Сергеевич приобрел супершкаф с плавающими книжными полками и заполнил его избирательно только теми книгами, авторов которых рекламщики объявляли гениальными. Всего за месяц этот шкаф расперло, а голова Сергея Сергеевича превратилась в такую же помойку, как и его жилище. А он все не унывал и продолжал наращивать рвение. Однажды мы встретили его спешащим к некоему целителю, который, как обещала реклама, за один сеанс и $1000 излечил все болезни при помощи чистки кармы. А за второй сеанс и вторую 1000 еще и омолаживал. Вот этого второго сеанса Сергей Сергеевич не перенес и от целителя живым не вышел. Целитель потом, правда, на суде объяснял, что Сергеевич омолодился до внутриутробного состояния и через 9 месяцев непременно вернется. Сергея Сергеевича хранили в гробу, который, согласно рекламе, должен был сам забальзамировать тело. На кладбище этот гроб взорвался, так раскидав обломки, что собрать удалось только половину. Памятник из имитации мрамора продержался одну зиму. Весной на могиле осталась только куча гнили. К тому же Сергея Сергеевича похоронили без головы, точнее сказать, без мозга. Мозг свой он завещал заморозить на ближайшие 100-200 лет, согласно модной суперсовременной технологии. Со дня его смерти прошло 7 лет. В каком состоянии находится этот бедный мозг сейчас, хочется верить, что в лучшем, чем остальное.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Так очень страшно получилось как-то у Елены Сьяновой все с этим странным миром, который создается и пропагандой, и рекламой, и какое-то совершенно такое параллельное существование, ничего не имеющее общего с реальностью, наверное. Еженедельная рубрика наша, и мы переходим к большой части «Не так», где перейдем к мифам века 18-го. Я напоминаю, что это программа совместно с журналом «Знание силы», и Александр Каменский у нас в студии. Добрый день.
Добрый день.
Давайте разберемся, что такое миф, потому что вот сейчас такое творчество и реальности, которое делается и той же самой рекламой, книжками, пропагандой, картинами, фильмами, чем угодно. Миф в строгом понимании или не строгом? Потому что об этом написано много строгих и хороших исследований.
Да, конечно, об этом написано очень много. Но то, о чем, наверное, мы будем говорить, это то, что обычно обозначают как исторические мифы, и понимая под этим распространенные в обществе представления о прошлом, представления о каких-то конкретных событиях прошлого, явлениях прошлого, которые, как правило, очень мало или совсем никак не соотносятся с тем, что об этих событиях и явлениях знают историки.
Ну да, но с другой стороны, вот то, что мы интересно знать вот еще, что вот как на прошлой неделе мы говорили о самосоздании, вот миф, когда мы говорили о Наполеоне с Сергеем Нечаевым. Насколько это намеренно, какая доля, скажем, воли и невольности или каких-то общих законов создания мира?
Да, вот, собственно говоря, тот вопрос, который вы поставили, он и волнует, я бы сказал, сегодня очень многих историков, потому что до недавнего времени историки как бы свою социальную функцию видели в том, чтобы бороться с мифами, разоблачать эти мифы и так далее. А вот в последнее время стало ясно, что, в общем-то, на самом деле это гораздо более сложная проблема. Сложная проблема, во-первых, потому что само массовое сознание, массовое представление о прошлом по своей природе мифологичны. И, видимо, иными они не могут быть. Потому что массовые представления о прошлом складываются из разных источников, и школьное образование, которое как-то более-менее все-таки соотносится с экспертным знанием, составляет небольшую, в общем-то, долю и играет далеко не самую важную роль в формировании этих массовых представлений. А одновременно с этим сильное воздействие на них оказывает и литература, и искусство, и средства массовой информации. Сейчас это и телевидение, и интернет. Ну, помимо этого, конечно, и религия, и семья, какие-то семейные рассказы и так далее. В результате в массовом сознании существует не как бы такое цельное представление о прошлом и цельное представление об историческом процессе с учетом, так сказать, разных деталей, факторов, нюансов и прочее, а как бы некий такой набор образов. Образов вот в буквальном значении этого слова, как бы вот такого впечатления, скажем так, о каком-то событии, опять же, явлении и так далее. И другой вопрос, что каково соотношение вот в этом, так сказать, соединении, да, в этом комплексе все-таки того, что как-то соотносится с экспертным знанием, с научным знанием, и то, что никак с этим не соотносится. И историки говорят о том, что ну, определить как-то, вычислить в цифрах, показать вот это соотношение, естественно, никак невозможно. Но если в каком-то социуме превалирует исключительно представления никак вообще не соотносимые с научным знанием, или вообще так сказать, массовое представление о прошлом какого-то социума состоит исключительно из такого рода представлений, то это, безусловно, составляет опасность, потому что это часть самосознания, идентичности и определяет в значительной степени поведение.
Но это присуще тоталитарным обществам какого-то типа?
Нет, 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 абсолютно нет. Это, так сказать, никак не связано, или, скажем так, я бы сказал, косвенно может быть связано с политическим режимом, который в большей или в меньшей степени оказывает влияние на формирование вот этих представлений.
Еще одна важная вещь, на мой взгляд, я напоминаю, Александр Каменский у нас и мы в студии, мы говорим о мифах и о 18 веке, тут задали несколько вопросов очень характерных, и вот в связи с этим, вот чередование так-не так, которое существует в мифах, вот задали вопрос в интернете, задали вопрос, сейчас очень модно говорить, что потемкинские деревни – это миф, и что все не так, и что не было ничего подобного. И вот здесь есть чередование, когда с тем же самым Петром всегда было чередование такое. Даже оно видно на пространстве, скажем, произведения одного писателя. Видно, у того же Алексея Толстого, Алексея Николаевича. У него так не так, так не так.
Да. Ну, во-первых, я думаю, что вот о потемкинских деревнях, наверное, имеет смысл вообще отдельно поговорить. И, так сказать, забегая немножко вперед, скажу, что как раз вот этот миф о потемкинских деревнях, он очень хорошо показывает, как зарождаются мифы, как они возникают, как они, так сказать, функционируют, существуют, и как они трансформируются со временем. И вот историки сейчас много говорят и размышляют над тем, что изучение вот этих процессов, связанных с возникновением мифов, их бытованием и так далее, оно подчас оказывается не менее важным, чем реконструкция, скажем так, того, что было на самом деле. Потому что многие ведь мифы имеют очень долгую историю. Ну, мы можем, скажем, с вами вспомнить, что историки сегодня абсолютно твердо знают, что Дмитрий Донской накануне Куликовской битвы не ездил в Троицкий монастырь за благословением к Сергию Радонежскому. Но вот это представление, этот миф, он возник, собственно говоря, тогда же, в XIV веке, по всей видимости, и существует много веков. И вот то, как он оказывал влияние на сознание русских людей, чрезвычайно важно и интересно. И вот в связи с тем, о чем вы спросили немножко раньше, в связи вот с Наполеоном, в частности, здесь вопрос вот в чем, что, конечно, мифы возникают по-разному. Иногда они бывают рукотворными вполне, и они создаются вполне сознательно, скажем так, ну, условно говоря, политтехнологами. А иногда они возникают, в общем, более-менее естественно. Но так или как бы они ни возникали, они приживаются только тогда, когда они востребованы. Тогда, когда их содержание как-то отвечает вот запросам общества, которые эти запросы тоже вот могут меняться.
Почва должна быть.
Должна быть определенная почва. Вот недавно вышла замечательная книга немецкого историка Беньямина Шенка, посвященная образу Александра Невского в русской культуре и мифу об Александре Невском. И он очень хорошо показывает, как этот миф на протяжении многих веков, он, так сказать, играл разные роли и выполнял разные функции. То есть в какой-то момент вот Александр Невский был важен исключительно как святой благоверный князь. В какой-то момент он был важен как полководец, в какой-то момент как, так сказать, государственный деятель.
Да, да. Вот у нас с Игорем Данилевским была именно об этом еще передача, и тут очень важный есть момент. Да, существует несколько, там, три, кто говорит, четыре, кто пять, говорит Александров Невский,
да,
его история.
Да, да.
Есть и географическое, есть идеологическое, есть более-менее документальное. Есть несколько вещей, но самое главное – не подменять одно другим. И страшно, когда миф начинает функционировать там, где нужен документ,
Да, конечно.
Изучении.
Конечно.
А география там, где нужна идеология или
конечно,
наоборот.
Конечно. Ну вот еще на что, мне думается, надо обратить внимание, это вот как раз роль искусства и литературы. Вот, скажем, такой эпизод, вот уже совсем близкий к XVIII веку, 1698 год. Казнь стрельцов. Как мы себе представляем эту казнь?
Утро стрелецкой казни.
Да. Этот образ сразу возникает в сознании всякого человека, так сказать, выросшего на русской культуре. Но ведь Петр не казнил стрельцов на Красной площади. Это событие происходило в другом месте. И вот здесь возникает вопрос, вот что делать, например, экскурсоводу в Третьяковской галерее, который вводит школьников, и он должен ли экскурсовод всякий раз говорить, что нет, вот Суриков тут все неправильно нарисовал.
Нет, не неправильно, а можно, кстати, сказать,
исказил,
зачем?
Исказил, так сказать.
Не да. Исказил, а привел и сконцентрировал. Он привел это на Красную площадь. Он сконцентрировал свою идею об этом, свое представление об этом. Что-то он хотел сказать этим.
Он передал смысл события.
Да. Но дальше у нас возникнут большие и большие проблемы об искусстве, о реализме, об историзме и так далее. Но мы продолжим через 5 минут. И Александр Каменский, конечно, ответит и на ваши вопросы, которые вы нам пришлете.